Редактор Татьяна Зубова, автор передачи Виктор Татарский.
Здравствуйте. 559-й выпуск нашей передачи. Захарова, Ленинград. Я журналист, живу в Ленинграде, и не очень-то верю, что вы читаете все письма. Какие недоверчивые журналисты в Ленинграде. Коллега, но ведь я читаю ваше письмо. Все же обращаюсь к вам по поводу одной находки, продолжает автор письма. Недавно для своей газеты готовила материал, посвященный 175-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Перечитывала многие его произведения, и вот в поэме «Тамбовская казначейша» нашла строчки: «Музыканты, дремля на лошадях своих, играли марш из двух слепых». Расскажите, что это за марш, кто композитор, и, если можно, дайте его послушать. Помните, недавно во встрече было письмо рабочего Бушуева, где он приводил строки из Евгения Онегина. Как походил он на поэта, когда в углу сидел один, и перед ним пылал камин, а он мурлыкал «Бенедетта» иль «Идоль мио» и ронял в огонь то туфлю, то журнал. Тогда нам очень помог старший редактор музыкальной редакции радио Алексей Евгеньевич Шнейдер. Он сказал, что Пушкин вполне вероятно имел в виду итальянского композитора начала XIX века Бенедетто Марчелло, произведения которого были очень популярны среди молодежи той поры. Прозвучала ария Бенедетто Марчелло «Как огонь, горящий для меня». Ну вот, получив письмо журналиста Захаровой, я вновь обратился за помощью к Алексею Евгеньевичу, и вскоре он сообщил, что Лермонтов в «Тамбовской казначейше» пишет, видимо, о марше из оперы французского композитора конца XVIII – начала XIX веков «Мегюля. Два слепца из Толедо». К сожалению, марша у нас в записи нет. Но мы послушаем увертюру к этой опере. Благодарю за помощь, Алексей Евгеньевич. Звучал фрагмент увертюры к опере французского композитора конца XVIII века Этьена Николя Мегюля «Два слепца из Толедо». Симфонический оркестр, дирижер Марсель Куро. Письмо из Москвы от членов общины Возрождения Храма Христа Спасителя. Галины Шипиловой, Сергея Жукова, Анатолия Корякина, Игоря Щеглова. Очень приятно, слушая вас, сознавать, что в людях еще не умерло чувство любви и благодарности друг к другу. И пока вы работаете, оно будет пробуждаться все в новых и новых сердцах. В конце сентября прошлого года в Москве был открыт фонд возрождения Храма Христа Спасителя. В кинотеатре «Россия» прошел торжественный вечер, посвященный 150-летию со дня закладки храма и открытию фонда. На счет номер 100-700-939 в Дзержинском отделении Жилсоцбанка, я повторю номер потом в конце, стекаются пожертвования. Люди и старые, и молодые откликнулись, ведь предки многих были увековечены на стенах храма. И понятно, какую боль переносил народ, когда памятными плитами с золотыми именами мастили дорожки в Сокольниках. Храм Христа Спасителя предварил идею вечного огня и могилы неизвестного солдата. Стихийно люди, потерявшие близких в тяжелые годы испытаний и в 14-м, и в 18-м, 20-м годах, люди, не знавшие, где похоронены родные, писали их имена на стенах храма. Они шли в храм, как на родную могилу, возжигали здесь свечу поминовения. В 30-е годы началась оголтелая кампания по уничтожению храма памяти народной. Великие, в кавычках, ученые любыми средствами вбивали в головы граждан юной республики, что храм не представляет эстетической ценности, духовной тоже. Архитектора Тона просто топтали ногами. Цензура долгие годы не допускала до советского читателя и зрителя даже изображения репрессированного памятника. Но нашлись люди, которых народная боль заставила начать дело возрождения души народа. Скульптор Владимир Петрович Макроусов создал проект восстановления храма Христа на прежнем фундаменте. Что началось, когда этот смелый проект был выставлен в манеже? Не щадя ранимую душу художника, набросились и его коллеги, и чиновники. Но сколько людей защищали эту идею? Посыпались письма, телеграммы в правительственные и партийные органы. Все, в ком была жива совесть, всей душой приняли эту светлую идею. Через год после первого появления проекта наиболее горячие его сторонники объединились в православную общину, живущего в их сердцах храма Христа Спасителя. И студенты, и пенсионеры стали собирать по всей стране подписи за восстановление храма. Дважды по телевидению были показаны сюжеты о храме. Газета «Литературная Россия» решила поддержать наше движение. Был создан фонд храма. Помощь в этом оказали и Общественный комитет спасения Волги, и организации соучредители Москвы, Ленинграда, Новосибирска, других городов. На торжественном вечере выступали председатель фонда Владимир Соловухин, композитор Георгий Свиридов, ученые, художники, писатели. Все говорили о важности и значимости движения для возрождения души народа. Я повторю номер счета фонда возрождения Храма Христа Спасителя в Москве. Номер 100-700-939 Дзержинского отделения Жилсоцбанка. Номер 100-700-939 Дзержинского отделения Жилсоцбанка. Oh! Дадонов. Величание крещения Руси. Патриарший хор. Дмитрий Михайлович Лукьянов, Москва. За все это время, что я вас слушаю, я вами очень удивляюсь тем, что вы стараетесь всем слушателям удовлетворить их просьбы. И вот я впервые обращаюсь к вам с моей просьбой. А дело вот в чем. Моей жене Александре Ивановне Лукьяновой исполнилось 60 лет. В 50-м году я познакомился с очень хорошей, симпатичной девушкой. Стали встречаться. Но встречались мы недолго. Вскоре поженились. Я жил в общежитии на Трифоновской улице. Работал на заводе «Станколит» формовщиком. А она работала на стройке. Жила также в общежитии на Первой Мещанской. И однажды я жене предложил пойти работать к нам на завод. И она согласилась, устроилась формовщицей на большой конвейер. В то время в начале работы и по окончании гудел заводской гудок. И вот однажды я, ожидая ее в проходной по радио, прозвучала такая песня: «Пропел гудок заводской, конец рабочего дня, и снова у проходной встречает милый меня». Я жене и говорю, что эта песня про нас с тобой. Мы очень часто и сами ее пели. Но время прошло, гудка не стало, и стала забываться песня эта. Мы уже на пенсии, но все работаем. И когда мы утром идем на работу под ручку, и нас обгоняют наши старые рабочие, то говорят: вот идут наши молодые, неразлучные. Анатолий Новиков, стихи Петра Градова. «Пропел гудок заводской». Пела женская группа хора русской песни «Радио». Запевали Любовь Лазарева, Екатерина Семенкина, Антонина Фролова. Запись 61 года. Валентина Ивановна Кудряшова, Тамбов. По телевидению была показана передача о певице Майе Кристалинской. И мы с мужем ждали, что вот-вот прозвучит песня Эшпая «А снег идет». Но песня эта так и не прозвучала. Она была лишь упомянута Людмилой Гурченко. А на следующий день почти все наши знакомые сослуживцы, смотревшие передачу, выразили сожаление, что эту песню обошли вниманием. Может, песня «А снег идет» и не является выдающимся произведением, но поскольку именно ей я обязана своим большим счастьем, то для меня она является лучшей песней всех времен. В 1962 году на экраны вышел фильм, я не помню сейчас его название, а так как мне в ту пору было примерно столько же лет, сколько и героине фильма, и я, как и всякая девчонка в таком возрасте, грезила об огромной любви, то он произвел на меня неподдающееся описанию впечатление. А песней, прозвучавшей в нем, а это была как раз та самая, о которой идет речь, я была просто покорена. И я стала ходить на этот фильм снова и снова. А однажды перед началом сеанса в фойе увидела мальчишку, удивительно похожего на героя фильма. Мальчишке этому фильм, по-видимому, тоже нравился, потому что он потом приходил смотреть его каждый день. Он тоже обратил на меня внимание, и я замечала его взгляды. А потом в кинотеатре стали идти другие фильмы, и хотя посещала я его довольно часто, мальчишку того больше не встречала. А через 2 года, когда я уже перестала надеяться на встречу, случилось чудо. Я была приглашена на новогодний вечер в автомобильно-дорожный техникум, и надо же было такому случиться, что по приглашению своего друга, учившегося там, на этот вечер пришел и он. Я его сразу узнала, хотя он и изменился. Он же меня нет. Но на его лице прямо-таки было написано, что он изо всех сил пытается вспомнить, кто я. И вдруг зазвучало: а снег идет, и все мерцает, и плывет». Это поставили пластинку с той песней, и она воскресила в его памяти многократный просмотр того фильма. И он меня узнал. Он сразу словно весь засветился и решительно направился в мою сторону. Через год, как только нам исполнилось по 18 лет, мы стали мужем и женой. И с той поры мне кажется, что нет счастливее меня. Мы с мужем Виктором Владимировичем Кудряшовым просим тебя встречи передать для нас эту песню, сыгравшую самую главную роль в нашей жизни.
А снег идет, и все вокруг чего-то ждет. Под этот снег, под тихий снег, хочу сказать при всех: мой самый главный человек, взгляни со мной на этот снег. Он чист, как то, о чем молчу, о чем сказать хочу. Кто мне любовь мою принес, наверно, добрый Дед Мороз. Когда в окно с тобой смотрю, я снег благодарю. А снег идет, и все мерцает и плывет. За то, что ты в моей судьбе, спасибо, снег, тебе.
«Снег идет» – песня Андрея Шпая и Евгения Евтушенко из кинофильма «Карьера Димы Горина». Пела Майя Кристалинская. Запись 1961 года. В конце прошлого года во встрече было письмо такого примерно содержания: «Передайте для меня песню, Если не передадите, я покончу с собой. Предсмертное письмо вам пошлю. А две копии в ЦК КПСС и еще куда-то там. Ну, я тогда ответил, испугались, передаем. Имени и фамилии автора сего грозного послания, конечно, не было. А обратный адрес был такой. Ленинград, Литейный проспект, 96. Эта история имела несколько неожиданное продолжение. Пришло вот такое письмо. А здорово все-таки напугали встречу с песней. Ведь дома под номером 96 на Литейном проспекте сроду не было. Поздравляю. Шутят наши милые слушатели. Вот только уровень юмора, прямо скажем, оставляет желать. Ну ладно. Следующее письмо. Сатурова, город Клинцы, Брянской области. Вашу передачу слушаю с 7 класса и по сей день. Школу окончила 7 лет назад. Так получилось, что после школы переехала на новое место жительства, пошла работать. Новые знакомые появились, но близкой подруги, с которой можно было бы поговорить по душам, не было. Кругом чужие люди, холодные взгляды, недружелюбные разговоры. И вдруг случайно познакомилась с женщиной. Пригласила меня в гости, разговорились, оказалось, что во многом мы схожи. Так завязалась дружба. Она научила меня слушать и понимать музыку. Самыми лучшими качествами в себе я обязана моей подруге. Это очень интересный, увлеченный, гармонично развитый, эрудированный человек. Вашу передачу она слушает вот уже много лет и очень любит. Она однажды сказала, что благодаря вашей встрече она живет на земле. Она слишком много перенесла горе в жизни, лишения, несправедливости, и вы вселяете в нее уверенность, придаете силы и бодрости. Это все ее слова. Я очень хочу сделать моей дорогой Елене Михайловне хоть что-нибудь приятное. Она любит Вертинского и его песню на стихи Анны Ахматовой «Сероглазый король». Александр Николаевич Вертинский. Его песня на стихотворение Анны Андреевны Ахматовой «Сероглазый король». партия фортепиано Михаил Борисович Брохес. Ирина Игоревна Быстрова, город Куйбышев. 20 лет назад я встретила человека, которого полюбила. Полюбила с первого взгляда. Наша встреча была так неожиданна, что мы оба растерялись и буквально потеряли дар речи. Мы были молоды и нерешительны. История нашей любви напоминала небезызвестную сказку о журавле и цапле. Наши встречи были полны недомолвок, смущения и показного равнодушия. Позднее я, наконец, решилась и сделала моему журавлику предложение. Сергей сразу же охотно согласился, сказав, что и сам об этом думал, да очень уж страшно было. С тех пор мы всегда вместе. Оба очень высоко ценим искусство Эдиты Пьехи. Терпкий, бархатный, с потаенной радостью, типично пьешистый голос – будет в душе дорогое и сокровенное. В своих песнях Эдита создает образ сильный духом, несколько кокетливый и вместе с тем рассудочной современной женщины. Мы особенно ценим ее за то, что она сумела выразить в эстрадной песне лирику женского сердца. Прошу вспомнить ее песню «На тебе сошелся клином белый свет».
На тебе сошелся клином белый свет. На тебе сошелся клином белый свет. На тебе сошелся клином белый свет. Но пропал за поворотом санный след. Я могла бы побежать за поворот. Я могла бы побежать за поворот. Я могла бы побежать за поворот. Я могла бы, только гордость не дает. 100 дождей пройдет над миром, 100 паров. 100 дождей пройдет над миром, 100 паров. 100 дождей пройдет над миром, 100 порож. И однажды ты услышишь и придешь. Сколько зим ты тихо скажешь, сколько лет. Сколько зим ты тихо скажешь, сколько лет. Сколько зим ты тихо скажешь, сколько лет. На тебе сошелся клином белый
Эдита Пьеха и ансамбль «Дружба», «Белый свет», Песня Оскара Фельдсмана, Игоря Шафирана и Михаила Танича. Запись 65-го года. Из Архангельска письмо. «Здравствуй, дорогая, встреча с песней. Обращаются к тебе преподаватели и студенты Архангельского педагогического института, члены общества любителей эстрады прошлых лет. Многие из нас познакомились и подружились с передачей, объединяющей людей различного возраста, независимо от их музыкальных вкусов и увлечений, несущей в себе родство человеческих душ и судеб, потери надежд. Недавно исполнилось 85 лет Константину Тарасовичу Сокольскому, ветерану советской эстрады, замечательному человеку. Из 85 лет более 60 отдано искусству. Наверное, мало кому пришлось так пестро прожить свою жизнь, вспоминает Константин Тарасович, как это выпало на мою долю. Были радости, огорчения, но во всех жизненных ситуациях я жил легко, светлыми глазами смотрел на жизнь. Считал, что в жизни мне везет, что жизнь мне улыбается. Словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне. Именно на розовом. Все мне казалось в розовом цвете. И тогда, когда изнуренный тяжелой работой на погрузках бревен, копая котлованы и грузя пароходы, ночью от усталости не мог повернуться на другой бок, и впоследствии, когда стал артистом, гастролируя по Европе, я всегда радовался жизни, и это светлое ее ощущение никогда не покидало меня, не покинуло и сейчас. С 9 сентября 28 года Сокольский выступал на сцене, исполнял народные песни, танго. В дни фашистской оккупации был схвачен немецкой жандармерией. В 44 году заключен в лагерь для отправки в Германию, но удалось вырваться. Вместе с несколькими семьями жил в лесу, в землянках до прихода советских войск. Многое сделал Константин Сокольский для советской эстрады. Достаточно вспомнить, что уже отпраздновав свое 80-летие, он ездил с концертами на восточный участок строительства БАМа. Вскоре после организации нашего клуба мы обратились к нему за помощью. Константин Тарасович нам ответил и до сих пор помогает нам в нашем почине. Просим передать одно из произведений в исполнении Константина Тарасовича Сокольского в знак нашего глубокого уважения к нему. По поручению группы преподавателей и студентов института Дмитрий Лузин, Архангельск.
Пой мне, и ветер пусть подхватит песню свою. Тебе готов отдать я душу свою. Пой мне, ты мой кумир, мои мечтания, с тобой готов познать страдания, лишь полюби только меня. Гитара любви в этих чудных аккордах звенит, воспой в них любовь, эту песню моих снов, эту песню мечтаний. Гитара любви, ведь пройдут скоро счастья дни, пока молод живи, все от жизни бери, жизнь так коротка. И все на свете расцветает с тобой, и все кругом благоухает, как прежде вновь. Гитара любви, к ней снеси эти песни мои, и скажи на ушко, что я здесь далеко, лишь мечтаю о ней. все эти песни мои. И скажи нам, что я здесь далеко, лишь мечтаю о небе.
Константин Тарасович Сокольский. «Гитара любви». Пластинка 30-х годов. Наталья Л. Чита. В недавней передаче прозвучало письмо 15-летней девчушки о ее жизненных неурядицах. И ваши слова о том, что жить, безусловно, надо в любом случае. Я посмеялась сначала над наивностью девочки, а потом вспомнила себя в 15 лет. Тоже была неразделенная любовь, тоже было непонимание родных и утешительные слова посторонних. Только разделяют меня и эту девочку 18 лет уже прожитых мною. А меланхолия, пустившая корни в мои 15 лет, превратилась в буйную поросль сорной травы. И что я имею сейчас? Воспоминания о нескольких случайных встречах с любовным суррогатом и опять не менее пылкую, но опять-таки неразделенную любовь. Но зароптали во мне остатки гордости, решила, что все проходит в жизни, пройдет и эта непрошенная любовь. Однако бороться с типичнейшим неврозом на любовной почве чертовски трудно. И как и в 15 лет вопрос, стоит ли жить, не дает покоя. Вот так. Пусть ту 15-летнюю девчушку, что написала вам, не постигнет моя участь. Все же современная молодежь легче переносит коллизии нашей жизни. А мне как ломать себя, так сказать, перестраиваться и ускоряться в какую сторону? Не представляю. Пытаюсь смеяться над собой, но несколько трудновато получается. Прошу передать песню Есенина «Клен ты мой опавший». Ну, а разговор о своих переживаниях все же своего рода психотерапия, что дало и мне некоторое облегчение, и, может быть, заставит посмеяться и подумать о своей жизненной политике и других одиноких женщин, если сочтете нужным прочитать мое письмо в передаче.
Там вон встретил вербу, там сосну приметил, распевал им песни. Под метель о лете сам себе казался, я таким же кленом, только не опавшим, а во всю зеленым и утратив скромность, одуревший вдоску, как жену чужую.
Русская народная песня на стихотворение Сергея Есенина «Клен ты мой опавший» пела Елена Великанова, запись 68 года. Из писем о великой французской певице Эдит Пьяф. Владимир Григорьевич Коваль, город Львов. «Дорогой месье, извините, что я так, но не могу иначе. Я парижанин. Там родился, там прошли мои лучшие годы, детство и юность. Там и увидел я ее впервые. Да, это была знаменитая Эдит Пьяф. Был на ее концерте. Она пела бесподобно. И вот я приехал в Советский Союз с отцом на его Украину, которая стала моей. Но никогда не забыть мне Эдит Пьяф, ее голос, ее талант, ее песни, шансон. Передайте, пожалуйста, всем, кто любит бессмертную Эдит, ее песню. Merci beaucoup. Из Москвы письмо. Подписано так. Выпускница 461-й школы. Эдит Пьяф отдала всю свою жизнь песням. Французский поэт Жан Кокто писал: «Когда я услышал Эдит Пьяф, меня потрясла та душевная сила, которая буквально вырывалась из ее маленького хрупкого тела. А люди, внимающие ее голосу, вдруг преображались, потому что она вбирала в себя всю их муку, облекая ее в свое неповторимое пение. Оно превращалось в грозное эхо, которое, отразившись от сумрачного безмолвия человеческого безразличия, заставляло людей видеть и слышать. В ее песнях, продолжает автор письма, есть та неподдельность чувства, та душевная теплота, которых так сейчас не хватает многим современным песням, за внешней эффектностью которых скрывается пустота».
Quelle chance que t'as d'avoir, Lucien, un vieux copain. Comme moi, moi, tu me connais, j'aime rigoler et m'amuser, en vrai. Alors ce soir, histoire de rire, et tu peux me croire sans réfléchir, comme ça pour voir et sans prévenir, j'ai dit aux copains, on va chez Lucien. Quelle chance que t'as d'avoir, Lucien, un vieux copain. Comme moi, tu peux te vanter lorsque j'y pense d'avoir de la chance, tu sais. Mais tu ne dis rien, tu me laisses parler. Je te connais bien, tu me fais marcher. Moi, ça ne fait rien, tu peux y aller. Mais maintenant, ça va. Et dis-moi pourquoi tu fais cette tête-là, comme ça. Mais regarde-moi, t'as les yeux gonflés. je t'ai réveillé, en nom t'écrivais à ta bien-aimée. Qu'est-ce que tu caches là, là dans ton tiroir? Eh ben quoi, fais voir. Tu voulais me faire peur. Oh, ce que t'es blagueur. Quelle chance que t'as d'avoir, Lucien, un vieux copain comme moi. Moi, je te connais mieux que personne, c'est ce qui t'étonne. En vrai, un autre que moi ne comprendrait pas, mais moi, je devine que tu me taquines. Tu veux peut-être finir ta lettre, je vais le dire aux copains, et puis tu nous rejoins. Quelle chance que t'as, c'est pas pour dire que j'aime bien rire. Crois-moi, un autre que moi aurait marché à ton ciné. Crois-moi, allez, au revoir, à tout à l'heure. T'en fais une tête sacrée farceur. Oh non, bien sûr que j'ai pas peur. Toi, y a pas de danger de te voir un jour souffrir et mourir d'amour. Lucien. Eh ben quoi, Lucien? Donne-moi ce que t'as dans la main. Oh, c'est agréable d'être ton copain. Oh non, Lucien. Allez, viens.
Эдит Пиаф. Старина Люсьен. Геннадий Селиванов, корреспондент Пермской областной газеты «Звезда». Моя мама, Анна Андреевна Селиванова, была старшей в семье, где росли 10 детей. Жили бедно, особенно в годы войны и после. В Сибири было голодно. В сущности, голод и выгнал семью из родных мест, из тюменской деревни, на Урал, где в промышленных городах с едой было все-таки получше. Девчонка и мама устроилась на работу на хлебозавод, город Александровск, Пермской области. Сначала разнорабочий, потом стала мастером-пекарем. По 5-6 тонн хлебушка в смену, вручную. Часто оставалась и на вторую смену. Работать у жаркой печи и в то время находилось немного желающих. Жизнь мама прожила не из легких, но мы никогда не слышали от нее жалоб. Наоборот, в трудную минуту у нее всегда найдется шутка, улыбка для нас. Когда я обдумывал это письмо, неожиданно вспомнил ее недавний приезд ко мне. Мы вместе слушали пластинку Булата Акуджавы, и одна песня, помню, маму тронула до слез. Эта песня о Володе Высоцком «Я песню придумать решил».
О Володе Высоцком я песню придумать решил. Вот еще одному не вернуться домой с похода. Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил. Как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа. Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил. Как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа. Ненадолго разлука, всего лишь на миг, а потом отправляться и нам по следам, по его, по горячим. Пусть кружит над Москвою охрипший его баритон, ну а мы вместе с ним посмеемся и вместе поплачем. Пусть кружит над Москвою охрипший его баритон, ну а мы вместе с ним посмеемся и вместе поплачем. О Володе Высоцком я песню придумать хотел, но дрожала рука, и мотив со стихом не сходился. Белый аист московский на белое небо взлетел. Черный аист московский на черную землю спустился. Белый аист московский на белое небо взлетел. Черный аист московский на черную землю спустился.
Булат Акуджава о Володе Высоцком. Под этим письмом из Москвы подпись «Семья комиссара Толмачева». Мой отец Александр Толмачев погиб смертью храбрых, прикрывая с бригадой минометчиков отход наших войск из Севастополя. Им белый памятник из анкерманского камня вблизи города. И вот когда мне бывает особенно плохо, когда нечестность, с которой наша страна сейчас борется, захлестывает и не дает вздохнуть, я обращаюсь мысленно к отцу. «Отец, помоги!» И снова появляются силы и жить, и бороться. До войны отец учился в Тимирязевской академии, сдал бронь, уйдя навсегда. У него был друг до войны, Андрей Альфредович Эрштрем, бывший в войну разведчиком. Жизнь его была настолько сложной, что у него не могло быть много друзей. Когда мне было особенно плохо, он стал мне за второго отца, помогал с работой. Я более 20 лет работала с ним в организациях, связанных с кино и печатью. В память этого прекрасного человека, доброго, умного, всем помогавшего и всех жалевшего, прошу передать его любимую песню. Ее отлично пел Владимир Высоцкий, кажется. Но стихи не его, а Андрея Вознесенского. «Ни славы и ни коровы, ни тяжкой короны земной, пошли мне Господь второго, чтоб вытянул петь со мной. Прошу ни любви ворованной, ни милости на денек, пошли мне Господь второго, чтоб не был так одинок».
Ни славы и не коровы, ни тяжкой короны земной, пошли мне Господь второго, чтоб вытянул петь со мной. Прошу ни любви ворованной, ни милости на денек, пошли мне Господь второго, чтоб не был так одинок. Чтоб было с кем пасоваться, аукаться через степь, для сердца, не для овации, на два голоса спеть, чтоб кто-нибудь меня понял нечасто, ну хоть разок из раненых губ моих поднял царапнутый пулей рожок. И пусть мой напарник певчий, забыв, что мы сила вдвоем, меня, побледнев от соперничества, прирежет за общим столом. Прости ему, он до гроба одиночеством окружен. Пошли ему, Бог, второго, такого, как я и он.
Владимир Высоцкий. Песня «Акына». Стихи Андрея Вознесенского.